Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня замечательный ученый, член-корреспондент Академии наук, профессор Фазли Атоллаханов.
Здравствуйте.
Вот необычная ситуация. Я беседую с ученым. Вы по национальности таджик.
Таджик.
Вы родились в Самарканде.
Да.
Для меня культура таджиков, узбекскую я знаю куда хуже. Самарканд вроде бы Узбекистан, но вместе с тем Самарканд исторически таджиками считается своим городом.
Да.
И так и есть. Как бы, хотя он принадлежит Узбекистану сегодня официально. И там очень много было и есть очень много таджиков в Самарканде. Самарканд – город имперский, Тимуров город. Ну, были моменты замечательного расцвета архитектуры. Была античный Самарканд, тоже центр местной вселенной. Самарканд – это точка на Великом Шелковом пути, очень важная и главная. Поэтому это место культуры, место встреч разных культур на самом деле и разных этносов. И поскольку родились вы в советское время, в каком году, кстати?
В 46-м.
Вот недавно был у нас Борис Николаевич Любимов, он 47-го года рождения. Очень интересно сравнить ваши воспоминания, скажем, с его воспоминаниями. Они, конечно, будут совсем другими, но поскольку наши слушатели вряд ли представляют себе, как жили республики Советского Союза. Вот я думаю, что вам слово, и, наверное, удобно, и правильно, и красиво рассказать это через семью, наверное, и окружение. Так?
Ну, я попробую, вы меня будете корректировать, если что-то меня понесет туда. Родился я в семье традиционной. Мой отец и мой дед, они коренные самаркандцы. А Самарканд тогда, когда я родился, представлял из себя такое место, разделенное на две части. И даже географически разделенное на две части. Был старый Самарканд, тесный, с кривыми улочками, в которых
средневековый город.
Была только одна большая улица, так называемая улица Ташкентская, которая тракт главный.
Угу.
И Махали, масса домиков, которые образовывали такие кварталы.
Коммуна-квартал?
Да, коммуна-кварталы. Вот, и
классическое построение средневекового города, будь то Великий Новгород, Бухара или Самарканд,
да.
Я не знаю, Страсбург французский и так далее, и так далее. Это совершенно естественное построение.
Вот, и населен был этот старый город, в котором я родился, исключительно таджиками. Очень редко встречались там семьи узбеков, которые были так же инородны, как и русские семьи в этом городе. Они там были, но очень мало. Просто в силу того, что это плотная застройка, традиционная, где люди жили веками в одном и том же доме, это туда трудно было внедриться. А по другую сторону оврага, так называемого, такой, действительно, когда-то это была замечательная река Чашма, приток Зиравшана, а потом она стала помойкой в советское время. По другой сторону был новый город. Этот новый город был основан русскими. Это было в то время, когда еще до революции Средняя Азия была завоевана, и там была создана крепость, построена. Как раз она смотрела лицом на старый город. И за крепостью с той стороны был современный европейский город. Ну, европейский-то он европейский, но он, конечно, все равно был в сильной степени под влиянием азиатской культуры.
Ну, а как иначе?
Вот. А старый город, он, конечно, был очень традиционен. И несмотря на то, что у нас семья была необычная, мама моя русская, она приехала туда в эмиграцию во время войны. Но поскольку наша семья жила в старом дедовском доме, где жило еще то ли 5, то ли 7 семей детей моего деда, от моих теть, дядь и папы.
А, то есть это клан жил в доме,
да? Это был большой клан, да. Но дед, он потому что до нас дошло, к сожалению, дошло очень мало, дед пришел в Самарканд.
Дед был Атаулла-хан, судя по всему,
звали его
по вашей
Атаулла-хан,
фамилии.
Да, звали его Атаулла-хан, он был из Афганистана, ну, как будто бы он был афганец, точно сказать невозможно. То ли он был афганским таджиком, то ли он был
афганских таджиков много.
Каким-то другим афганцем, а может быть даже не афганцем. История у него была очень сложная, насколько мы так знаем уже потом, позже, по косвенным всяким вещам. Он рано ушел из семьи и попутешествовал по всему миру очень широко. И он стал врачом.
А где какому он миру учился? Интересно? А? Какому миру известно?
Он жил в Индии, он жил во многих странах Азии. Я не думаю, что он бывал в Европе, это неизвестно. Но вот так вот по азиатской части мира он попутешествовал очень сильно. И он стал врачом. Говорят, что он был выдающимся совершенно врачом. А носило его по миру, потому что он принял новую религию, бахаизм. Он был бахаистом, и поэтому был отвергнут своим как бы кровным кланом, и дальше его долго повсюду носило, пока он не осел в Самарканде. В Самарканде он довольно быстро, по-видимому, стал очень известным врачом. Настолько, так сказать, известность его распространялась по всему Узбекистану, Таджикистану, я не знаю куда, что даже я застал, ну, от деда не стало в 1938 году, когда его убили как афганского шпиона, вместе со всеми старшими детьми.
Ой, кошмар.
То есть у меня остались только тети, а дяди и мой ни одного дядя. Семьи дядьев моих жили с нами в этом же дворе, но самих дядьев уже не было. И единственный, кто остался живым, это мой отец, которому в это время было 9 или 10 лет.
То есть его пощадили,
вот,
да?
Его не тронули. Остальных всех под гребенку. Ну, потом, конечно, когда наступили советские времена, пришла бумажка о том, что они были, да, реабилитированы, что они не виноваты, но это ни у кого особых сомнений не вызывало. Потому что Самарканд – это небольшой город, и, естественно, старая часть города, там все друг друга знали, все хорошо знали, кто написал
донос,
и, так сказать, все это было хорошо известно, но, тем не менее, это было.
А Фазли, а что значит, вот вы говорите, азиатский доктор? Что значит, ведь академию он не кончал, университетов не кончал, да? Это какое-то устное обучение. Можете ли вы восстановить вот этого доктора, вот пути, этапы, и как он лечил? И что он делал? Оперировал ли он?
Значит, очень трудно восстановить, что и как было. Но те инструменты, которые до меня дошли, ну, нам, детишкам, достались играть, которые мы находили где-то там в свалках.
Да.
Они были европейские, с иноземными,
то есть пинцеты,
так сказать,
всякие
надписями. Да. Да, это были пинцеты и скальпели, довольно сложные какие-то инструменты. И я знаю, что лечил он дома, вот в этом самом
дворе. Ну, знаете,
дворе,
вот не придумали форму скальпеля. И она не изменилась.
Нет, она была очень похожа.
Да.
Что еще было мне любопытно, от деда нам досталось некоторое количество книжек. Я знаю от отца, что у деда была гигантская библиотека, но он говорит, что в 30-е, 20-е, 30-е годы одним из признаков, по которым шло, так сказать, шла борьба с баями и басмачами, это были книги. Если в семье дома были какие-то книги, а часто это книги были на арабском, то есть русский
показатель...
солдат прочесть не мог, а что это за книга? Но это был показатель того, что это бай, а может и басмач, и, в общем, враг.
Угу.
Но, тем не менее, деду удалось пережить это время, и только в 1938 году его убили. Он был, по-видимому, достаточно светский человек, потому что я знаю, что его дети, старшие, которые с ним погибли, учились уже в Русском медицинском институте. Они тоже были врачами, и образование у них было медицинское российское. Вот, а...
И папа ваш ведь потом стал врачом.
И папа мой потом стал врачом, когда уже деда, естественно, не было. И среди книг, которые от деда остались, были часть книг на русском языке, и там был Гакель, там был Брем, там был, так сказать, даже Дарвин. То есть были книжки, естественно, научные, я бы так сказал. Были какие-то и медицинского толка книги, но в основном, конечно, это были такие естественно научные книги. Я не знаю, читал ли дед по-русски и читали ли его сыновья по-русски, но, скорее всего, читали, судя по книгам, и потому что они учились в русских институтах. Ну, а после раскулачивания, конечно, жизнь семьи, в которой было 16 детей, у деда была очень большая семья, вся...
Жена была одна?
Жена была одна. Он был в этом смысле, как, ну, бахаисты вообще не признают многоженство.
Многоженство,
Вот.
А бахаисты ведь были под запретом в арабских странах.
Именно
смертная
поэтому,
казнь, поэтому... Он
поэтому убили. Деда и носило по всему миру. Есть даже такая легенда, что его старший брат нашел его в Самарканде уже, когда они были довольно такие пожилые люди, поскольку он его искал, чтобы убить, как вероотступника. Но не убил, а сам,
принял
эту веру и остался с дедом и жил там, в Самарканде. Вот. Ну, в общем, от деда пошел довольно большой, очень известный клан, который сейчас, как, так, по подсчетам каких-то моих дальних родственников, насчитывает там пару тысяч человек по всему миру расселившихся.
Сойти с ума.
Вот. Но тогда это было, конечно, очень тяжело, потому что на бабушке осталось все семейство с одним парнем, которому 10 лет, и несколькими внуками, которым было в это время, ну, около того же. Их отцов убили, а они остались. А женщины в Средней Азии не работали никогда у нее. Не было никакой... никакого источника существования.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня замечательные ученые, и вот сейчас мемуарист Фазли Атауллаханов, который родился в 46-м году в Самарканде, в очень интересной семье, такой большой, и вот 1500 Атауллахановых и связанных с ними есть на сегодняшний день в мире. И я, узнав об этом в свое время, попросил ученого, физика и биофизика Фазли рассказать об этом нашим слушателям. Пожалуйста.
Ну,
а скажите, пожалуйста, вот что же, женщине пришлось идти работать?
Нет, значит...
Как жила семья?
Она и жены старших детей стали кормиться тем, что пекли лепешки, готовили какую-то еду, продавали то, что удалось утаить, потому что дед был богатым человеком. Угу. Значит, в общем, тем не менее, жили очень скудно. Угу. И подрабатывали все мужчины, начиная там с 8-9 лет, пальчишки на базаре, кто воду продавал, кто огурцы. В общем, в основном кормились, конечно, с базара. И... Тем не менее, тяга к высшему образованию была совершенно удивительной и фантастической, потому что, ну, я не знаю, по-моему, все поколение моего отца получило высшее образование, и внуки тоже, по большей части, все стремились к образованию, хотя это было непросто. Я знаю, что отца не принимали в медицинский институт, как врага народа. Угу. Тем не менее, как-то ему удалось туда просочиться. Ну, я все это отношу к тому, что в Средней Азии никогда строго никакие законы не выполнялись.
Там а была какая-то работа... община бахаистов, да, которая поддерживала семью, или вот этот бахаизм сошел на нет?
Он не был сильно заметен. Это было такое, чем не очень открыто.
Это было решение деда, да?
Да.
Его понимание мира, что да. все люди братья.
И, да. И он пришел уже бахаистом в Самарканд. Угу. Вот.
А как существовал вокруг мусульманский мир тогда? Это интересно. Были ведь гонения, наверное, и на мул тоже очень сильные, естественно.
С мусульманством было очень интересно. Средняя Азия никогда от мусульманства, по-видимому, не могла отказаться. Оно было загнано внутрь, но каждый секретарь райкома или обкома, или, я не знаю, президент, угу. все они внутри оставались мусульманами. Мусульманами, может быть, не с точки зрения истинной веры, сколько угу. с точки зрения обрядовой. Ну, весь наш уклад, вся жизнь, все принципы, все воспитание было, естественно, тамошним, местным, мусульманским. Мы не могли вырасти по-другому, независимо от, собственно, так сказать, идеи веры. Поэтому, конечно, связи там были другие, и отношения между людьми строились не совсем так, как это было, наверное, в России.
А что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что например, в Москве вряд ли моему отцу удалось бы получить высшее образование, а там это удалось через связи, знакомства каких-то там, знакомых прочих, ему удалось преодолеть этот барьер и стать студентом медицинского института.
А связи и знакомства в Средней Азии – это все, да?
Это очень большая роль, да, это фантастически.
То есть, если гигантский... ты отказал кому-то, кто формально считается твоим другом там, или хорошим знакомым, то ты проклят в глазах всех, да?
Да, да, конечно.
Тут важно понимать, что на этом можно и сыграть, да?
Там очень сложная эта схема, но она действительно, правила жесткие. Каждый человек, кто там живет, он должен их строго придерживаться, иначе возникают всякие нехорошие вещи.
Ну, например?
Ну, система отторгает да. такого человека. Ну, например, значит, до меня доходили слухи, я вообще рано уехал из Средней Азии, не очень детально все знаю, угу. но если в Самарканд сажали какого-нибудь чиновника большого уровня, там, секретаря парткома, секретаря партии или я не знаю как, кого там, угу. который вел себя, сильно нарушая этикет. Правила, и этику тамошней жизни, его скидывали. Непонятно как, непонятно кто, почему, но его довольно быстро убирали. В Самарканде такой человек не приживался. Угу. А Каримов, который долгое время возглавлял Узбекистан, он тоже самаркандец. Угу. И он как раз в этом смысле традиционалист. Я не хочу сказать, что он мне симпатичен, угу. не надо это так понимать.
Да.
Но то, что он традиционалист, это совершенно точно. Угу. Вот. И... Ну вот, мой отец, поступив в этот медицинский институт, познакомился...
Местный, самаркандский, да?
Да, это повезло то, что во время мировой войны, вот во время Великой Отечественной войны, туда приехал медицинский институт откуда-то из России, и там преподавали совершенно выдающиеся ученые. Очень хорошие, говорят, по отзывам моих родителей, говорят, институт был очень хороший. И вот моя мама встретилась там с папой.
А мама тоже врач?
Мама тоже врач, они оба были врачами.
А какой специальности?
Значит, мама была врачом-инфекционистом, отец был хирургом.
Обе специальности очень востребованы в Азии.
Инфекционист, да, конечно.
Это кругом холера и тиф рядом все время до сих пор. Дизентерии и так далее, все такие серьезные отравления, пищевые и вирусные. Вот, а хирург, понятно, востребован всегда.
Да. Ну и вот жили они. Я вообще с большим трудом представляю себе, каким образом маме удалось преодолеть все барьеры, которые были этнические, человеческие, всякие.
Но она была любовь. В первую очередь.
Ну, это безусловно, да. Поэтому
вот это и главное.
Это и преодолело. Потому что она вошла в совершенно чужой для себя мир.
Да.
Чужим человеком. Но она выучила язык. Она стала одеваться, как узбечка или таджичка.
Ну, во-первых, как мамина фамилия, откуда она пришла. Это война, это эвакуация. Мои эвакуировались в Ташкент, например. Семья, и тоже вспоминали о ташкентской жизни, так потом они попали в Свердловск, там, неважно, те, кто не оказался на войне, как понятным ходом вещей оказались далеко от места, где они родились и жили. Но дедушку и бабушку вы помните?
Значит, мама родилась, по-моему, в Полтаве, но их семья, поскольку папа был военный, их семья, кстати, я забыл сказать, мамина фамилия Власова Тамара Ивановна, значит, семья переезжала очень часто с места на место вместе с дедом. Какое-то время они жили в Ленинграде, какое-то время жили где-то на Донбассе. Я не очень хорошо знаю детали этого дела. А как только началась война, дед эвакуировал бабушку с дочерью, одна дочь была единственная, в Среднюю Азию. Жили они в городе, таком небольшой городок есть, Кирмине, это под Бухарой, до тех пор, пока мама не закончила школу. После окончания школы мама поступила в Самаркандский мединститут.
Где встретила папу?
Они с бабушкой туда переехали, и она очень быстро встретила там папу. По-моему, они были на первом курсе или на втором.
А дедушка появился уже?
Нет, дедушка после войны не вернулся. Он не погиб на фронте, но он обзавелся другой семьей, я знаю, и он больше не фигурировал в нашей жизни. Как, а бабушка жила с нами до тех пор, пока она
была. Вы помните
ее? Да, я ее помню, она нас воспитывала, как бы вся домашняя жизнь была на ней, потому что и папа, и мама всю жизнь работали. И работали, конечно, очень тяжело и много.
И вот русская часть воспитания какая-то была? Русская... Вы сказали, что мама выбрала путь полностью соответствие месту и жизни с мужем.
Значит,
причем не религиозных соображений ради, а этических.
Да. Ну, это было интересно, потому что, с одной стороны, была тяга моих родителей в европейскую культуру. Все-таки считалось, что, так сказать, вот русская или европейская культура – это вот то, что
надо, достойно.
К этому надо стремиться. Но образ жизни, традиции, все было местным, но своим там, самаркандским. И, естественно, что язык, на котором мы говорили дома, был таджикский. Но и русский тоже присутствовал, поскольку бабушка не выучила таджикский язык. Вот, но три языка были естественны: таджикский, узбекский, русский, они были естественны. отдали меня в школу, и все мои братья учились в русской школе. Угу. Это было не очень близко, но, так сказать, была русская школа, угу. которую, так сказать, отдавали детишек. Многие таджики и узбеки просто потому, что считалось, что это лучше. И дальше больше перспективы, можно будет поступить в институт угу. и дальше, в общем, куда-то двигаться. Поэтому это была сразу смесь, нельзя сказать, что это было чисто такое вот русское или чисто таджикское. Угу. Это была интересная смесь, во многом мне очень симпатичная, а в каких-то вещах она была уродливой, естественно, как всякие гибриды. Вот. Но мои родители недолго прожили у бабушки, потому что как только они закончили институт, а пока они учились в институте, и папе и маме приходилось помимо учебы еще подрабатывать очень много. Я знаю, что папа там много по ночам работал в морге, так сказать, занимался чем только он не занимался, чтобы mm-hmm. как-то прокормить это семейство. Вот времена были очень трудные, конец, ну, только-только война
после
кончилась,
войны, да.
сразу после
да.
войны, это, конечно, никаких подпорок, ничего не на что было опереться, образования у них не было, и ни одна бабушка ни с одной стороны не могла обеспечить безбедного существования. После окончания института мне было, ну, сколько лет, наверное, 4 или 5, 5, наверное, лет, их отправили по распределению в поселок Джума, такой
Пятница.
Кишлак, в переводе на русский «пятница». Это небольшая железнодорожная станция и маленький поселок.
Очень хорошо, вот позвольте здесь прервемся mm-hmm. на минутку. Те, кто нас слушают, не уходите, мы сейчас вынырнем из эфирной тишины.
Светлый вечер. На радио «Вера».